После больницы я вновь вернулась к работе. Жизнь шла своим чередом, заполненная ежедневными заботами и работой, которая с годами меня все больше и больше разочаровывала. Сталкиваясь со многими недобрыми вещами, с вопиющими беззакониями и несправедливостью в системе здравоохранения, я чувствовала себя бессильной что-то изменить. Любимая профессия постепенно теряла в моих глазах свою возвышенность. Во время ночных дежурств в стационаре бывали случаи, когда пациенты умирали у меня на руках, потому что не хватало лекарства или уже ничего невозможно было сделать. Я смотрела в их измученные страданиями лица, видела страх и терзание души, предчувствующей вечную погибель, и мучилась от сознания, что не говорю им самого главного, о возможности спасения через покаяние. Я ненавидела себя за это и все же молчала. После таких дежурств я уходила из больницы разбитая, думая о том, что, стараясь помочь плоти человека, ничего не делаю для его души. Конечно, для разума было оправдание, что во время безбожия и запрета свидетельства Боге просто я не могу это делать. Однако свою совесть я не могла этим успокоить. Она терзалась и мучилась. В эти годы я все чаще вспоминала слова, услышанные в дни моей подготовки к вступительным экзаменам в медицинский институт. «Лучше было бы для тебя оставаться так, как ты есть». Только теперь стал доходить до меня их смысл. Бог задолго знал многое то, о чем я не могла тогда даже предположить. В то время как у меня прояснялось что-то в одном, возникал вопрос в другом. Так, к примеру, однажды, когда я, уединившись, молилась о том, что давно уже меня удручало, в сердце снова, совершенно неожиданно, прозвучал голос. «Я положу тебя камнем соблазна и преткновения, о который споткнутся и падут многие». Как только смысл этих слов дошел до меня, я в ужасе закричала. «Нет, Господи, только не это! Это не может быть Твоей волей! Я не верю, что это Твой голос, потому что он противоречит Священному Писанию». Ведь я хорошо помнила, что Слово Божие говорит: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти с соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Матфея 18:6-7. Поэтому не может быть, чтобы Бог делал какого-то человека камнем преткновения и соблазна для других. Ведь Он же не будет губить души. Значит, этот голос мог прийти только от дьявола, который только и ищет, чтобы погубить. Мне действительно легче было отвергнуть этот голос, чем принять его за голос Божий. Я всячески убеждала себя в том, что услышанное является искушением, которое нужно отвергнуть и забыть, поэтому молилась, чтобы Небесный Отец помог мне это сделать. Но проходило время, а сказанное не уходило, время от времени всплывая в памяти и пугая своей отчетливостью. Однажды я не выдержала и, упав на колени, молила Господа дать мне ясность, так как не могла поверить, что Бог мог сказать мне такое. Ответ на молитву пришел в форме напоминания места Священного Писания из Евангелия от Луки 2:33-34. «Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Откровенно говоря, прочитав это место Священного Писания, я была поражена, потому что никогда еще не заостряла свое внимание на данных словах. Следовательно, если Бог Отец положил Своего Единородного Сына на падение и на восстание многих в Израиле, тогда почему он не может употребить для той же цели и человека? Много позже, читая книгу пророка Иезекииля, я наткнулась на такие слова. «И если праведник отступит от правды своей и поступит без закона, когда я положу пред ним преткновение и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой. И не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих». Иезекииля 3.20. Шокирующее слово, не правда ли? Невольно начинаешь сознавать, что мы не знаем нашего Господа. Мы так стараемся Его упростить до нашего крайне ограниченного человеческого разума, пытаясь на свой манер, кому как вздумается, объяснить то или иное место Священного Писания, подстраивая его под наше понимание. Однако, если Слово Божие принимать так, как написано, тогда оно порой действительно способно шокировать. Не знаю как, почему и по какой причине, но из сказанного становится ясно, что Бог Сам своей рукой кладет иногда перед кем-то преткновение к падению. Что это? Суд? Наказание? Или возмездие? На эти вопросы ответит только вечность. Наш человеческий разум просто не может такое вместить. Ясно только, что такой камень преткновения может положить и убрать только Господь. Никто другой, в том числе и сам камень, на это не способен. Возвращаясь к прерванному рассказу о нашей общине в Эстонии, хочу сказать, что в этом некогда благословенном собрании, которое когда-то меня восторгало, все более и более находил место грех, причем в самых различных его проявлениях, в том числе в блуде и прелюбодеянии. Однако, несмотря на это, многообещающее пророчество и ободряющие проповеди продолжались. Был ли это человеческий разум, пытавшийся подставить подпорки разваливающемуся делу Божьему в кавычках, или тут уже явно действовал ложный дух, об этом можно теперь только догадываться. Так или иначе, члены общины, соединенные больше эмиграцией, чем христианской любовью, продолжали собираться, хотя души их явно стонали. Между тем прошло 4 года после подачи нашего заявления на выезд в Германию, и в декабре 1983 года, в момент, когда мы не ожидали, пришло разрешение. Не скажу, что это известие не было для нас радостью, но покидали мы общину с тяжелым сердцем. Прошло немного времени, и наши пути разошлись. Забегая вперед, скажу, что спустя 4 года после нашего выезда в Германию все члены этой общины, желавшие эмигрировать, семья за семьей выехали из Эстонии и рассеялись по Соединенным Штатам Америки, так что от общины не осталось и следа. Время от времени до нас доходили о них печальные слухи, и вскоре контакт полностью оборвался. В конце 1989 года мы получили известие, что наш бывший пастор умер в мучительных страданиях от тяжелой болезни. Остается надеяться, что при отхождении в вечность Господь открыл ему духовные очи, даровал осознание, раскаяние и прощение. Несмотря ни на что, память хранит о нем много доброго. Любя Господа, он хорошо начал и хотел оставаться ему верным, однако, чрезмерно доверившись откровениям и пророчествам, которые принимал за истинное водительство Божие, он был увлечен на ложный путь. Как важно все-таки в нашем хождении перед Господом и служении Ему почаще вспоминать слова царя Давида. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 23-24. Ведь Слово Божие предостерегает нас не зря. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». 1 Коринфянам 10.12. От падения не застрахован ни один человек, как бы велик в глазах Бога и людей он ни был. Все мы способны уклониться с истинного пути и сделать ошибку, однако очень многое зависит от того, насколько мы готовы это признать, давая Господу возможность нас поправить. Мы люди, можем быть в чем-то абсолютно уверены и, основываясь на этой вере, утверждаться самим и убеждать других в том, что вовсе не истина. Так было и в этом случае. Наш пастор заблуждался, но заблуждался искренне, полагая, что идет верным путем. Однажды, поверив в то, что получаемые им через других откровения и пророчества истины, он потерял осторожность, трезвость и бдительность, которая так нужна тем, кто ведет за собою Божий народ. Следствием этого была жестокая расплата, собственный грех, развал семьи, утрата детей, две смерти в доме, многолетнее терзание, томительное ожидание выезда в Америку, несбывшиеся надежды на особое служение, горькие разочарования в тех, на кого он надеялся, тяжелая болезнь и, в заключение, мучительная, возможно, преждевременная смерть. Кто знает, не сложилось бы все иначе, не окажись он столь неразумно доверчивым. Я рассказал о нашей бывшей общине только потому, что, к сожалению, этот случай не единственный. Такое встречается нередко. Ни для кого не секрет, что дьявол может приходить в виде ангела света, однако когда таким образом он приходит лично к нам, мы обычно не способны его распознать и принимаем как посланца истины. Особенно опасно, когда под влияние духа лжи попадают служители. Тогда последствия заблуждения просто катастрофические. При этом сатане удается превратить в руины не только жизнь руководителя, но и многие жизни тех, кто следовал за ним, не сомневаясь в его непогрешимости. Души этих людей несут на себе последствия такой травмы обычно всю их жизнь. Они внутренне разбиты, духовно дезориентированы, не способны больше никому верить, во всем разочарованы, ищущие и не находящие покоя своей душе. Это поистине трагедия, которая встречается намного чаще, чем это нам кажется, и избежать ее практически невозможно, потому что сколько существует человечество, столько существуют и заблуждения. Дорогой друг, ты, наверное, уже заметил, что, описывая пережитое в Эстонии, я не упомянула ни названия города, ни имен людей, о которых рассказывала, сделав это преднамеренно, чтобы не порочились имена тех, которые и сегодня мне по-своему дороги. Не понимаю людей, которые в подобных случаях обязательно ищут как бы «козла отпущения», в кавычках. Это знакомое нам летучее выражение, хотя и звучит грубовато, но очень точно характеризует подобную ситуацию. Козлом отпущения был в прямом смысле козел, на которого в Израиле в ветхозаветные времена евреи символически возлагали свои грехи, после чего гнали это несчастное животное к обрыву, откуда оно обрывалось и погибало, якобы вместе с возложенными на него грехами. Для израильтян это было частью их религии и очень подходившей им традицией, которая легко прижилась и у нас, христиан, став удобной формой самооправдания. Попав в какое-то заблуждение и осознав это, мы стараемся найти виноватого, вспоминая того, кто нас туда привел и кто был главным руководителем, учившим тому, что не было истины. На них-то и возлагается вся ответственность. Они обвиняются во всех ошибках, грехах и различного рода уклонениях, за которые мне, бедному, видите ли, приходится расплачиваться. А то, что у меня своя голова на плечах, и что в своих руках я держу Слово Божие, которое должно быть светом моей стезе, и что сам когда-то я восторгался и поддакивал, бездумно исполняя все, чему был научен, об этом я, конечно, не думаю, считая себя бедной, несчастной жертвой, которую, видите ли, соблазнили и ввели в заблуждение. Думаю, что такой подход недостоин честного и искреннего христианина. Если уж мы совершаем ошибку, тогда нужно иметь мужество признаться в ней, а не делать козлом отпущения кого-то другого. Конечно, намного удобнее и легче свалить всю вину на ближнего. Вопрос в другом. Сможем ли мы таким образом оправдаться, представ однажды перед престолом Божиим? Я не могу винить ни бывшего пастора и ни какого-то другого члена той общины, потому что в принятии того, что было заблуждением,